Здравствуйте, уважаемые железногорцы. Сегодня в открытой студии председатель офицерского собрания ЗАТО «Железногорск» Николай Иванович Белаущенко. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые железногорцы.
Николай Иванович, мы с вами встречаемся накануне замечательного праздника – Дня защитника Отечества. Ну, когда-то этот праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а перед этим назывался День Красной Армии. Но, тем не менее, как бы мы ни называли этот праздник, он остается одним из самых патриотичных праздников в нашей стране, потому что и утвержден он был законом о днях воинской славы России. Ну вот для вас, для кадрового военного, скажите, этот праздник что значит?
Так, ну скажем, да, действительно, этот праздник имеет три фазы. Первый, с 22 по 46 год, это был День Красной Армии и Красного Флота. С 46 по 93-й это был День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И с 93-го День Защитника Отечества. С 2002 года решение Государственной Думы этот день сделан нерабочим.
Выходным днем, да, совершенно верно.
Да, выходным днем. Ну, это знаковый день, 23 февраля, для всех мужчин, а особенно для тех, кто стоял и стоит на страже безопасности нашей Родины. Особенно для тех, кто избрал своей профессией, профессию военнослужащего, военного. Потому что, наверное, нет выше долга и выше чести, чем защищать свое отечество. Поэтому я с трепетом отношусь к этому празднику.
Ну, это как день рождения ваш,
да,
наверное,
фактически, да? Жизнь посвятил армии, 35 лет службы в вооруженных силах. Поэтому, безусловно.
Для вас это один из главных праздников, я правильно
да,
понимаю.
Да, да, это один из главных праздников.
Ну, вот вы сказали, что это был праздник, которые отмечали военнослужащие, да, те, кто прошел армию. Так было раньше. Мы поздравляли мужчин, которые послужили в армии, там, офицеров. Сейчас несколько все изменилось. Этот праздник считается днем всех мужчин, не только служивших в армии. Скажите, это правильно, Саша?
Вы знаете, я считаю правильно, поскольку мужчина не только защищает свое отечество, он защищает, это было из древних времен, защищает свой домашний очаг. Он является опорой для своих родных и близких. Он является гарантом финансового благополучия своей семьи. Поэтому, безусловно, я считаю, что этот праздник по закону является праздником каждого мужчины.
Ну вот мы все равно будем говорить о службе в армии, об офицерах обязательно. И вот что касается службы в армии. Вы проработали достаточно много лет военным комиссаром города. Знаете эту работу от и до, да, все тонкости этой работы. Скажите мне, пожалуйста, когда вы работали, от армии точно так же бегали, как бегают сейчас? Потому что мы-то знаем, что уклонистов от армии много, несмотря на то, что год служат. Это ж не два и не три, как это вот было раньше.
Ну, вы знаете, скажем так, да, действительно, опыт работы только в нашем военном комиссариате составляет 25 лет. 25 лет – это солидно, прошел фактически все должности. Ну, и закончил на посту военного комиссара, ну, ушел в запас. Скажем так, если раньше, допустим, бытовало такое мнение, вообще считался парень, который не отслужил в вооруженных силах, это ущербный.
Да, кстати, было,
ну,
такое
время,
мнение.
Ну, время, вы знаете, оно свое сделало, внесло коррективы. И сейчас наоборот, что-то молодежь считает, если не смог откосить от армии, я извиняюсь,
да, это
за
правильное
за
слово,
жаргон,
между прочим, да.
Не смог откосить, значит, ты ущербный, получается. Вот ты не смог откосить.
Как-то все это перевернулось, ног на голову, да?
Да, вы понимаете, такое... Я приведу просто один пример. Вот в 84-м году, когда нас сняли бронь, ведь нас призыв был очень маленький, очень мало ребят призывали в вооруженные силы, поскольку у нас все городовоздушные предприятия практически, СИПИМ, строй, горно-химический комбинат, у них была броня. Все стояли на броне, они не призывались до 27 лет. Когда мы только сняли броню и начали призывать, у нас обычно призыв был 90 человек, 70-90 человек. И тут нам пришлось отправлять весной, осенью по 1200-1400 человек сразу.
А почему?
Да, потому что сняли броню. Их необходимо было призывать людей.
Ах, вот что.
Да.
То есть внепланово.
Да, это все внепланово. Ну, оно сразу стало плановым, потому что сняли броню, все ребята, которые находятся, не имеют права на отсрочку, они должны быть призваны. Мы их просто не могли даже посчитать возле военкомата. Мы автобусы подгоняли, автобусы идут, вереницы заполняем, и только их смогли посчитать по спискам, открыжить, только на плацу сборного пункта. И вы представляете, привозишь там, допустим, ну, команда идет, допустим, 200, 180 человек, привозишь один-два человека неявка. Здесь это невозможно посчитать.
Это показатель.
Это показатель, высочайший показатель. Смотришь там, ребенок, жена, куда ты, Вася, от меня? Куда? А он в армию, жонка, в армию иду. И лезет в автобус. Был высокий патриотизм, подъем такой, поэтому сейчас такого, конечно, нет.
Почему нет сейчас такого? Что, нет патриотизма или что? Это боязнь какая-то молодых
людей? Вы знаете,
людей.
Скорее как всего, вы считаете? Наверное, произошло действительно или отсутствие, или выхолащивание патриотизма произошло. Это первое. Во-вторых, наверное, боязнь может быть. Действительно.
Дедовщины?
Да, есть и дедовщина, она никуда не делась, хоть частично уже армия и перешла на контрактную основу, но не вся, и она вся, скорее всего, и не перейдет никогда. Боязнь и дедовщина – это раз. Во-вторых, по-видимому, вот эти локальные войны, которые были, тоже свой отпечаток накладывают. Парень в расцвете сил, его бросают в эту бойню, в Чечню, допустим. Мы знаем, что надо защищать конституционный порядок. Ну, желательно, конечно. Ребят надо отправлять туда, которые, как говорится, уже закаленный опыт и так далее. Я как вспомню, как отправляли наши, когда даже расформировали войсковую часть 51-966, солдатиков отправляли.
Личный состав имеется в виду,
да? Да, личный состав, конечно. Они буквально по два раза только стреляли, были на стрельбище. Ну, кинули.
Это вы про Чечню говорите?
Да, про Чечню. Их кинули в Волгоград, там они месяц позанимались, постреляли чуть-чуть и поехали в Чечню. Воевать против опытных боевиков. Это тоже накладывает свой отпечаток. При всем том, хотите вы или не хотите.
Но это была ошибка, я считаю, руководство страны.
Безусловно,
тогда.
Ошибка, конечно. Да. Ошибка.
Это так называемые геополитические, так сказать, задачи, которые стоят. Да? Афган мы тоже можем вспомнить, кстати, Николай Иванович. Вот мы совсем недавно отметили очередную годовщину вывода войск из Афганистана. И они, ребята тоже ведь не защищали свою родину. Те, которые погибли, они погибли на чужих рубежах, простите меня, правильно?
Ну, солдаты войну, вы знаете, я вот и на митинг говорил, и сейчас говорю, солдат войну не выбирает. И он не выбирал и афганскую войну тоже. Он солдат, он принял присягу на верность своей родине. И он честно выполнял свой воинский долг. Сказали ему пересечь границу, уйти на территорию дружественного государства Афганистан. Он пошел, он выполнял поставленную задачу.
Знаете, вот те ребята, о которых вы говорили, 84-го года, когда сняли бронь, они, наверное, как раз из той категории, которые вот честно выполняли свой воинский долг, да, сказали вперед, и они пошли. Сейчас, конечно же, все поменялось, я с вами согласна. Я думаю, что это годы перестройки очень серьезно ударили по армии, и, в частности, мне кажется, уронили авторитет армии. Сейчас он постепенно восстанавливается. Вы с этим согласны?
Ну, я с этим согласен, конечно. Но вы знаете, серьезно уронили, прямо скажем. Потому что начиная с 91 года, мне особенно больно это было. Мы с таким трудом, вы понимаете, финансов нет. Мы строили тиры, там все полосы препятствий в учебных заведениях, во всех учебных заведениях. Ну, ребята увели к армии, вообще закаляли хотя бы чуть-чуть физически. И в 91 году все это окна открываются, все выбрасывается, долой милитаризацию, долой все это дело. Да любое государство должно свое иметь армию. Если оно не будет иметь, оно будет кормить тогда чужую армию, народ будет кормить. Поэтому армия должна быть всегда.
Да, Николай Иванович, а нам дозвонился Анатолий Константинович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите, пожалуйста.
Николай Иванович, с вами говорит пенсионер.
Я слушаю.
Так вот, я что хотел спросить, я тоже служил в армии. У нас никакой дедовщины не было. Почему сейчас дедовщина?
Спасибо, Анатолий Константинович. Почему сейчас дедовщина?
Ну, почему дедовщина? Я служил тоже, когда дедовщины не было. Вы знаете, это вопрос насчет дедовщины не конкретно ко мне. Это в том числе может быть, ну, не конкретно вот к товарищу, который позвонил. Это воспитание и дома. Ведь армия получает фактически уже готового парня, готового призывника. Как он относился к старшим, как он относился вообще в классе, в детском садике. Все это было привито, и потом он дальше только реализовывал все это дело. Поэтому и пошло отсюда. Всегда, вы понимаете, стремились, конечно, к главенству, как главенствующую роль в обществе поиметь, в коллективе. Ребята, и вот наиболее такие, которые завоевывали верх, ну, они потом диктовали свои права и так далее.
Николай Иванович, ну, вам-то очень хорошо известно, да. Вы, кстати, и работали тогда, когда эта дедовщина начала махровым цветом расцветать в рядах вооруженных сил. Тогда, конечно, с ней боролись, и СМИ боролись, и военкоматы старались каким-то образом воздействовать, так понимаю, да. И наверняка вы тогда тоже, как военкомы, встречались с командирами войсковых частей, которые на нашей территории, здесь в Железногорске, существовали. Сейчас их меньше, но, тем не менее, они есть. И огромная просто работа проводилась, я знаю. Что сейчас, как вы считаете? И вот если мы говорим про желание или нежелание служить в армии, вы как-то вот помогаете советам, делом, военкомам бороться вот с теми уклонистами, которые сейчас существуют? Там у нас какие-то цифры невероятные называли.
Цифры 400
человек, да, 400 знаете, человек бегают от армии, прячутся.
Ну, не совсем правильно. Там, вы понимаете, не смогли оповестить 543 человека, допустим. 543 не смогли оповестить. Почему? Это даже, скажем, в общем-то, и не военком, потому что и штата не хватит, эти 543 человека. У нас много туда, где участковые, где остальные структуры.
Помогали
туда.
Тогда вам, да?
Да, тогда помогали все буквально.
Сейчас у них сейчас нет этого функционального.
В функциях их нет, и кроме того, вы понимаете, мы пошли вперед, а ведь призыв так и остался. Мы там строим капиталистическое общество, понимаете,
да,
строим, а ведь документы остальные не возьмут. У нас отсутствует нормативная база. Пытались принять то Госдума, то там штрафы вложить, то там не будет занимать никакие государственные должности и так далее, если уклонист не служил в вооруженных силах, но этого пока нет. Это пока нет.
То есть есть лазейка в законе, и ей,
да,
совершенно,
конечно,
спокойно пользуются. Ну, а разве нужно, скажем, призывать человека, который не хочет, принципиально не хочет служить, вот он бегает, ну, поймали его случайно, да? А нужно ли его призывать? Вот насильно, я бы так сказала.
Так вот, законодатели должны отработать этот закон, документ отработать, что же делать с тем, кто не хочет. Куда? Может быть, на альтернативную какую-то службу.
Ну, была же тогда, помните,
ну,
альтернативная
была,
служба, и куда-то исчезла.
Да, исчезла, так вот по себе она и...
Растворилась.
Да, и больше ее нет, поэтому вывод соответствующий, потому что она то себя не оправдала. Никто не захотел тогда идти, никто работать в эти поликлиники, там, в лечебные учреждения, на предприятия и так далее.
Николай Иванович, скажите, пожалуйста, а вот... Как повлияла все-таки реформа военкоматов, которая произошла у нас в стране? Буквально там сколько лет, наверное, года 4 назад, да, или 5, эта реформа проводилась, сняли погоны, сделали гражданскими. Более того, я хочу сказать, бумаги нет, ксерокса нет, финансирование просто какое-то минимальное. Как в таких условиях работать-то вообще, в принципе? Вот вы-то, как человек, 25 лет отдавший работе военного комиссара, вот как вы оцениваете эту ситуацию сейчас?
Конечно, оцениваю отрицательно. Кроме отрицательного ничего не произошло, поскольку военный комиссариат, вот даже в масштабах нашего города и в масштабе страны целого, это было как приемное Министерство обороны, куда люди могли обратиться по любому вопросу. Там штат был военных, конечно. Но даже при всем том, даже когда отрешали, принимали решение там распогонить, ну, все-таки хотя бы человека 2-3 надо было военного комиссара оставить, или начальника отдела военным оставить, по призыву товарища оставить и по мобилизации. Хотя бы троих оставить.
А так все чухом сделали?
Потому что все это дело вычислили. Вот, понимаете, сейчас, тем более, когда распогонили, на должности и мужчин и не наберешь. Не наберешь. Поэтому вот даже сейчас вот на сборный пункт команду везет женщина. Ну, где это видано было? Ну, понимаете, везет женщина, они проходят там медкомиссию, она контролирует, прошли медкомиссию, сдает, возвращается домой. Ну, это же вообще, вы понимаете, из
ряда вон.
Да.
А потом, знаете, я считаю, что, Николай Иванович, в контексте нашего разговора, все-таки, когда человек приходит в погонах, когда человек в военной форме, к нему отношение совершенно другое. Понимаете, со стороны гражданского населения, со стороны тех же призывников, правильно?
Да, ну, конечно, само собой, вы что. Безусловно. Да и проще его все вопросы решать. Я даже, в общем-то, вот и настаивал, последний начальник отдела, который у нас был, Труфану, Валерий Михайлович, на все мероприятия, которые есть, везде надевай форму одежды.
Он имеет на это право, я так понимаю.
Ну, да, конечно, имеет, само собой. Полковник, афганец, орденоносец. Поэтому, ну, одевай военную форму одежды. Вот Утюж, приди, ну, совсем по-другому, те отношения будут совсем по-другому, чем ты в этом свитере там каком-то таком.
А это ведь тоже элемент патриотического воспитания,
безусловно,
Николай Иванович.
Конечно. Ну, вот, человек не внял доброму совету. Как вы говорите, советуйте. Советовал. не внял.
Понятно. Ну вот, кстати, по поводу Валерия Труфанова. Знаем о том, что он и говорили, сообщали об этом, о том, что написал он рапорт на увольнение, на последующее увольнение, вот он ушел в отпуск, потом увольняется, причины он не называл, но у нас как-то не везет нам вот Железногорску с военкомами в последнее время. У нас какая-то ситуация была и с Ивановым тоже, предшественником Труфанова. А что происходит? Вы вообще у себя в офицерском собрании эти вопросы обсуждаете?
Безусловно, мы обсуждали. И даже, скажем так, мало того, что обсуждали, мы рекомендовали. И к нашей рекомендации прислушаться тогда начальник, ну, тогда военный комиссар еще был, не начальник отдела, военный комиссар прислушался и был назначен именно Юрий Анатольевич Иванов, должность военного комиссара. То военного комиссара, а потом в дальнейшем начальника отдела. Это способствовало, конечно, но, к сожалению, предвзятое отношение нового прибывшего военного комиссара края не позволили ему работать. Поэтому он через суд восстановился, поскольку был действительно незаконно уволен. Он восстановился. Но дальше работать, конечно, вы понимаете, это было бы невозможно. Просто было бы невозможно работать, поскольку там в течение суток по два раза забирали доверенность на право руководства отделом. Ну, это же смешно, вы понимаете. Так не может быть вообще. Или ты работаешь, или не работаешь. Это так, раз, я тебя лишаю доверенности. Вези, отпёс. Приезжай, забирай доверенность. После этого я тебя лишаю доверенности. Ну, это же неправильно.
То есть ну, не давали работать, по сути
да,
дела?
Не давали работать. Привезли без согласования, скажем так, с нашими органами власти нового военного начальника отдела Труфанова. Мы ничего не имели к нему как конкретно. Ну, пришел, назначили. Вот. Ну, надо все-таки согласовать, наверное, с нами было как-то.
Ну, посоветоваться, во всяком случае. Вы же очень опытные
что,
люди.
Да, да. Ну, все равно мы приняли все это как есть. И тоже Юрий Анатольевич, и я всячески пытались помочь, подсказать. Ну, к сожалению, иногда советы наши оставались так, повисали в воздухе. Скажем так, считаю, что недостаточно было опыта для руководство, ну, военным комиссариатом, хоть он и стал отделом, но военным комиссариатом недостаточно, поскольку он имел опыт там 4,5 года работы в Октябрьском военкомате города Красноярска. Но в то время был штат военных только человек 16 там. Начальники отделов были подполковники все, подполковники, поэтому там все женщины были, весь штат был отобран, все были подготовлены, поэтому он только единственное, что там, ну, ходил так вот, бумаги подписывал и все на этом. Сюда приехал, тоже пытался так. Я не один раз обращался, Валерий Михайлович, не так надо, не так. Вникай сам, учи людей. Да нет, ну что же, это не мое дело, типа. Я сказал там Иванова, иди отчитайся за то. Федорова, ты за то отчитайся. Вот и дочитывались мы за это.
Ну что вы думаете сейчас? У вас же наверняка есть информация, кто придет на место Труфанова, потому что сейчас там исполняют обязанности женщина. Опять же, вот мы говорим, женщина везет. Женщина исполняет обязанности.
Да, да, да.
Все
да,
на женщинах, такое. Получается. Ну,
как ни парадоксально.
Военное дело не должно быть на женщинах.
Безусловно. Ну,
есть кандидатура на сегодня?
Ну, скажем так, у нас в городе есть кандидатура. Но, скорее всего, что может даже к нашей кандидатуре не прислушают. А свою кандидатуру. Опять будет не местный наш товарищ. Поэтому, конечно, и незнание будет и людей, и обстановки. Это, безусловно,
ситуация
скажется.
Закрытого города вообще, в принципе.
Да. Вы знаете, вот я когда становился военным комиссаром, я уже здесь поработал в военкомате, я всех знал. И люди меня знают. Приходишь, он сразу знает, что, как. И проще решать любые вопросы, любые. Вопросы призыва, вопросы поставки. А в свое время мы ведь призывали очень много людей на сборы, на уборку урожая и так далее. Ведь это было элементарно решать. Элементарно. Люди знали, понимали. И руководство всегда было, шло навстречу. И было все. И были красные знамена, переходящие вымпелы были, Министерство обороны и так далее. Это все у нас было в городе.
Ну, к большому сожалению, в годы перестройки выплеснули с водой, вместе с водой ребенка. То, что было хорошего, поставили на этом крест, сказали, что это не сильно хорошо. В результате мы имеем то, что имеем. Николай Иванович, вы знаете, когда вы руководили военкоматом, а я же тоже тогда работала в СМИ, мы достаточно часто рассказывали о том, как ребята идут на призыв, делали про это сюжеты. Вы напутствовали новобранцев Алла Константина Сафонова, председатель комитета солдатских матерей. Вы с ней работали в тесной связке тоже. Говорила ребятам добрые слова для того, чтобы они смело шли служить и отдавать свой долг Родине. Сейчас как-то все очень грустно. Событием отправка в армию не является. Это я все о патриотизме и о том чувстве, которое мы потеряли, на мой взгляд. Вот почему, как вы считаете, офицерское собрание в этом смысле как-то вот делится опытом? Ну, я опять же возвращаюсь к военному комиссару или начальнику отдела, как он сейчас называется.
Не просто делится, я рассказывал и делиться своим опытом, как мы это дело делали. Ведь все, буквально все отправки вооруженные силы нас проводят. Если более 10 человек, обязательно митинг с привлечением ветеранов, комитета солдатских матерей, с администрацией выступал представитель. Делали напутствие, там, все это дело провожали. В обязательном порядке был оркестр, все это было очень торжественно. Если более 30 человек, мы проводили или на площади Ленина, или на площади Победы проводы. Тоже оркестр, все как положено. Ну, меньше 10 человек, конечно, оркестр все равно был, но уже митинга не было. Просто было напутствие военного комиссара, председателя комитета солдатских матерей. Делились, и даже немножко подвижки какие-то пошли, чуточку. Несколько митингов даже провели это в военном, в отделе Труфана уже. Но было недостаточно, я считаю, потому что... Но опять же стоит, вышел дядька в гражданской одежде, называясь начальником отдела. Поэтому, ну, понимаете, я начальник отдела, это одно. А когда ты военный, там не надо представляться, понятно же, начальник отдела. Поэтому...
То есть все зависит от личности, вы считаете?
Безусловно, я считаю, зависит от личности, конечно.
Хорошо, Николай Иванович, а нам дозвонился Андрей. Говорите, пожалуйста, Андрей, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Николай Иванович. Меня зовут Андрей, я являюсь старшим сержантом запаса, проходил срочную службу. У меня вот такой вопрос как раз по поводу военных сборов. Владеете ли вы информацией, потому что постоянно объявляют, что военные сборы должны состояться, будут привлекать к этим военным сборам людей, которые находятся в запасе, сержантов, там, состав прапорщиков, там, офицеров, не знаю. Вообще, можете что-то сказать по этому поводу? Когда, что и вообще?
Ну, вы знаете, скажу одно. Спасибо за вопрос. Скажу одно. Пока только подписан есть приказ министра обороны. Разнарядки еще пока нет, даже до края разнарядка не доведена. То есть, это, если до этого в течение многих лет, последних лет, мы вообще на сборы не призывали. Потому что все это должно оплачиваться Министерством обороны. То отныне в этом году будет произведен призыв. Призыв. Какая категория будет попадать? Там по военно-учетным специальностям.
Призыв на военные сборы, давайте.
Да, на военные сборы. Там будут 15 или 30 дней, 45 дней. Ну, я не знаю, как там, какая разнарядка придет. Потому что все, я повторяю, если раньше на сборы мы призывали, на сборы, очень много призывали людей, очень много, оплачивал предприятие. Сейчас, видите, мы уже что-то шли от этого. Я же говорю, что много изменилось, а кое-что еще... Законодательная база, в частности, по линии Министерства обороны и, в частности, по военным комиссариатам, она стоит. Почему? Потому что ведь в верхних эшелонах власти тоже произошла ломка. Тоже распогонили там половина. И некому отслеживать эти документы вовремя, корректировать. Поэтому вам я бы рекомендовал одно. Если в дальнейшем будет разнарядка, подойдите в военный комиссариат, уточните. Если будет желание, безусловно, призовем вас на сборы. Послужите.
Вспомните.
Вот, да, вспомните.
Николай Иванович, вот по поводу сборов и по поводу вспомните свою военную службу. Я бы хотела связать еще чувство патриотизма, которое у нас есть или нет, такой вопрос достаточно сложный, с участием добровольцев из России в Донбассе. У нас в городе в Железногорске есть такие добровольцы, несколько человек. Мы с одним даже из них делали большой материал, развернутое интервью. Он пока лечится, собирает гуманитарную помощь. Скажите, пожалуйста, а вообще вот эти ребята, как по-вашему, они туда идут, потому что они не могут смотреть на ту бойню, которая происходит до сих пор, кстати говоря, да, несмотря на то, что объявлены перемирия, или они туда идут воевать за деньги?
Ну, ответ сразу будет однозначный. За деньги идут и воевать наемники.
Они не наемники.
Они не наемники, они добровольцы. И они действительно идут, потому что они не могут смотреть на все то, что махровая эта бандеровщина процветает на Украине. Уничтожает, понимаете, геноцид идет народа украинского. Россияне, в том числе, которые живут в Донбассе, в Луганске. Поэтому люди просто не могут. Да и не только там какие-то молодые люди, даже наши в офицерском собрании тоже, к сожалению, зачастую бывает момент, что уже возраст не позволяет и так далее. Поэтому не могут убыть. А так готовы тоже, все готовы, скажем, готовы.
Я заходила в социальные сети, там есть группа, где набирают добровольцев. Вы знаете, я просто была поражена, сколько ребят, кстати, с опытом спецназовцев, хотят поехать на Донбасс. Но вот тут такой случай произошел буквально сегодня, вчера новости про это рассказали, о том, что один из добровольцев из Красноярска, он служил в ГУФСИН, его уволили с работы. То есть он вернулся после 3 месяцев участия в рядах ополчения живым, здоровым, семья, он сам офицер, майор, но задним числом его уволили. Это как реплика, да? Поэтому, наверное, все-таки вот про тех ребят, о которых мы говорим, которые идут туда, да, служить и защищать все-таки вот это мирное население, которое просто уничтожают, и мы это видим, военные корреспонденты нам рассказывают про это, наверное, все-таки чувство патриотизма у них все-таки есть, как вы считаете?
Да не то, что есть, а изобилие этого чувства патриотизма. И им обидно и больно за то, что творится на Донбассе. Обидно, и поэтому они готовы даже рисковать своей жизнью, дабы прекратить беспредел, который творится.
Николаевич, а вы бы пошли воевать на Донбассе? Ну, были бы молодые.
Какой-то... Да не то, что пошел бы, конечно. Конечно, пошел бы. Я профессиональный военный. И я один раз посягал своей родине, своему народу на верность. И я до конца выполнил свой воинский долг, так, как подобает.
Замечательно, замечательный ответ. А нам дозвонилась Татьяна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать объективность работы военной комиссии призывной. Действительно ли они вот четко смотрят, какие есть заболевания у призывника, или же выполнили план, и хорошо. И вот призываются ли в армию, если есть заболевания, аневризма сосудов головного мозга?
Говорить в частности о предвзятости работы медицинской комиссии, я думаю, наверное, не стоит. Почему? Поскольку предвзято он относиться не может, потому что это наши врачи.
Угу. Наши железногорские.
Да, железногорские врачи. Не то, что откуда-то пришлые или военные медики какие-то. Наши, вот, которые здесь у нас в поликлинике набираются эти врачи, специалисты, причем лучших спецов дают, которые работают в военном комиссариате на комиссии. И поэтому это глубокое заблуждение, что лишь бы для плана. Да, вы понимаете, еще больше бьют, если потом возвращают. Если, допустим, ошибка врачебная, еще больше достается всем. И врачам, и главному врачу, и военному комиссару, и начальнику отдела, всем.
Вы знаете...
Поэтому а что касается конкретного диагноза вот с аневризмой, вы знаете, это надо обратиться к врачу-специалисту.
Ну и посмотреть, наверное, тот список, да?
Да, там болезнь, есть перечень болезней,
которые скачаются.
Главное, чтобы это было не на словах, это аневризм, а заболевание. Я считаю, что у моего сына то. Нет, а если оно подтверждается исследованиями и так далее, безусловно. Я просто сейчас не готов ответить, скажу, сейчас не подлежит призыву, а он подлежит. И что тогда делать? Хоть за него потом иди служи.
Николаевич, вы знаете, к большому сожалению, время нашей передачи вот подходит к концу. И поскольку мы все-таки сегодня говорили и о патриотизме, и о Дне защитника Отечества, замечательные праздники, которые мы будем все отмечать 23 февраля, мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько добрых слов в адрес своих однополчан, своих сослуживцев, тех людей, которые сейчас входят в офицерское собрание. У вас есть возможность их поздравить.
Ну, я не только своих однополчан, своих сослуживцев, членов офицерского собрания. Я поздравляю всех мужчин. Да, у нас в городе и очень много женщин военнослужащих. Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем защитника Отечества. Крепкого вам здоровья, благополучия, ну и мирного неба. Вот такие будут пожелания мои.
Спасибо, Николай Иванович, за участие в нашей программе. Я напомню, что в программе «Открытая студия» принимал участие Николай Иванович Белоущенко, председатель офицерского собрания «ЗАТО Железногорск». Всего самого доброго. Увидимся в следующий четверг.